Глава вторая. На следующее утро я снова направился в Сити. День, как и прежде, выдался жарким, и отражавшиеся от ромбоидальных окон домов яркие солнечные блики слепили мне глаза. У позорного столба возле королевского штандарта стоял мужчина средних лет в хлопковом колпаке на голове и буханкой хлеба на шее. Как явствовало из надписи, он был булочником, который продал с недовеском хлеб. Его одежда носила на себе следы гнилых фруктов, однако большинство прохожих не обращали на него никакого внимания. Самым ужасным в этом наказании, пожалуй, было уничижение. Однако, так я думал, пока не бросил на мужчину взгляд и не обнаружил, что каждое его движение вызывало гримасу боли на лице несчастного. Долго находиться со связанными руками и ногами и склоненной вперед головой было весьма нелегко. Представив себя на его месте, я содрогнулся, едва ли не физически ощутив ту боль, которая могла бы при этом пронзить мою спину. Кстати говоря, благодаря Гаю в последнее время она беспокоила меня гораздо меньше. У Гая была небольшая аптекарская лавка в узком переулке сразу за Олд Бардж. Лавка находилась в огромном старинном здании, некогда весьма величественном. Ныне оно выглядело весьма обветшавшим и являло собой не более чем сдающееся в аренду дешевое жилье. По полуразрушенной зубчатой стене буйствовал плющ, а на ее гребне свили себе гнезда грачи. Я направился в сторону переулка, предвкушая встречу со спасительной тенью. Когда я остановил коня напротив лавки Гая, у меня появилось неприятное чувство, что за мной кто-то наблюдает. Стояла тишина. Большинство лавок из-за раннего часа были закрыты. Спешившись, я привязал коня к перилам, пытаясь ничем не выдать своего беспокойства. Все органы чувств у меня были напряжены. Я пытался прислушиваться к тому, что делалось у меня за спиной. Внезапно я резко обернулся и быстро окинул взглядом переулок. Однако успел лишь выхватить взглядом некое движение на верхнем этаже Олд Бардж, прежде чем закрывшиеся ставни поглотили собой того, кто питал ко мне некий нездоровый интерес. На какой-то миг мне стало не по себе. Потрясенный неожиданным поворотом событий, я на мгновение замешкался, но вскоре ко мне вернулось присутствие духа, и я направился в лавку. На вывеске над дверью значилось одно имя — Гай Малтон. Витрины были уставлены лишь стеклянными флаконами с аккуратными наклейками, в отличие от прочих аптек, хозяева которых питали пристрастие выставлять в витринах своих заведений чучело аллигаторов и прочие устрашающие диковины. Постучав в дверь, я вошел. Как обычно, внутри царил образцовый порядок и чистота. Различные снадобья и травы хранились в банках, ровными рядами выстроившихся на полках. Ударивший мне в нос мускусный запах тотчас возродил в памяти вид рабочей комнаты брата Гая в монастыре Скарнси. А длинная аптекарская одежда, темно-зеленого цвета, при мрачном освещении казалась почти черной, так что во мраке комнаты ее можно было принять за сутану. Брат Гай сидел за столом. Насупленное лицо выдавало глубокое сосредоточение, особенно когда он доставал из банки примочку, чтобы наложить ее на обожженную руку сидевшего перед ним коренастого с угловатым лицом молодого человека. Я почувствовал аромат лаванды. Подняв на меня глаза, Гай улыбнулся, внезапно обнажив свои белоснежные зубы. «Одну минуту, Мэтью», произнес он со свойственным ему шепелявым акцентом. «Прошу меня простить, что я явился несколько раньше, чем обещал. Ничего страшного, я уже почти закончил». Кивнув, я опустился на стул и взглянул на висевший на стене схематический рисунок. Посреди концентрических кругов был изображен обнаженный человек. Он олицетворял собой связь людей с Творцом посредством различных природных стихий и напоминал некую жертву, приколотую к арочной мишени. Внизу для каждого из четырех природных элементов значился соответствующий тип человеческого характера. Земля – меланхолики, вода – флегматики, воздух – сангвиники, огонь – холерики. Наконец молодой человек издал вздох облегчения и поднял взор на Гая. «Клянусь именем Иисуса, мне уже стало легче». «Вот и хорошо. Лаванда обладает охлаждающим и смягчающим свойством. Она оттянет жар из руки. Я дам вам с собой флакон этого средства. Вы будете прикладывать его 4 раза в день». Юноша с любопытством глядел на темное лицо Гая. «Прежде я никогда не слыхал о таком целительном зелье, сэр. Уж не в тех ли краях оно произрастает, из которых вы к нам приехали? Не иначе, как там все только и делают, что сгорают на солнце». «О да, господин Петит», — серьезным тоном ответил Гай, — «если бы мы не носили на себе лавандовые примочки, мы бы все сгорали и сморщивались. Нам даже приходится укутывать ими пальмовые деревья». Юный пациент бросил на него острый взгляд, очевидно заподозрив в словах Гая насмешку. «Я заметил, что большие неуклюжие руки молодого человека испещрены бледными рубцами». Гай встал и с улыбкой протянул флакон. «Помните», — предупредительно подняв палец вверх, произнес он, — «4 раза в день. И еще прикладывайте его к ране на ноге, которой вы обязаны вашему худо-лекарю». «Да, сэр», — молодой человек встал, — «я чувствую, что жар уже уходит. Последнюю неделю рана адски горела даже от прикосновения ткани рукава. Весьма благодарен, сэр». Достав из-за пояса кошелек, молодой человек протянул аптекарю 4 пенса серебром, после чего вышел из лавки. Когда он скрылся за дверью, Гай обернулся ко мне и, слегка усмехнувшись, произнес. «Прежде, когда люди отпускали в разговоре со мной подобные замечания, я обычно говорил им, что мы в Гранаде производим собственный снег. Теперь же я с ними соглашаюсь. Надо сказать, что они до конца никогда не уверены, шучу я или нет. Так или иначе, но это помогает им обо мне помнить. По крайней мере, этот парень расскажет про меня своим друзьям в Лотбери». «Он литейщик?» «Да, сэр. Петит только что прошел курс обучения. Весьма серьезный молодой человек. Он пролил раскаленный свинец на руку. Но будем надеяться, что это старое доброе средство поможет ему». «Вам приходится постигать азы предпринимательства», — с улыбкой заметил я. «Превращать особенности своей внешности в преимущество». Аптекарь Гай Малтон, в прошлом брат Гай Малтон, после падения Гранады вместе со своими родителями, людьми мавританского происхождения, бежал из Испании. Врачебное образование он получил в Лувейне. Мы с ним подружились в монастыре в Скарнси во время моей миссии, имевшей место 3 года назад. В те трудные времена он оказал мне неоценимую поддержку и помощь. Поэтому после того, как монастырь был уничтожен, я со своей стороны приложил все старания, чтобы помочь брату Гаю обрести лекарскую практику в Лондоне. Ввиду темного цвета его кожи и попискового прошлого, коллегия докторов отказалась принять его в свои члены. Зато с помощью небольшой взятки мне удалось определить его в гильдию аптекарей, и за короткое время Гай сумел неплохо развернуться на этом поприще. «Сэр Петит прежде обратился к профессиональному лекарю», — покачал головой Гай. «Тот наложил ему на ногу шов, чтобы оттянуть боль из руки. А когда рана на ноге начала воспаляться, убедил парня в том, что это хороший признак. Дескать, его задумка начала работать». Гай снял с себя аптекарский колпак, выпустив на волю густую гриву кудрявых волос, которые некогда были черными, а теперь почти полностью побелели. Было несколько странно видеть его таким. Он внимательно оглядел меня своим острым взглядом, потом спросил: «Как вы себя чувствовали в этот последний месяц, Мэтью?»
«Лучше.
Делаю упражнения 2 раза в день, как прилежный ученик. Спина беспокоит меня гораздо меньше, при условии, что я не поднимаю тяжестей, как, например, случилось в гостинице Линкольна, когда мне пришлось ворошить кипы различных бумаг, которые скопились в моей комнате. Надо было поручить эту работу своему клерку. Джон Скелли имеет свойство производить такой беспорядок, что после него ничего невозможно найти. Уникальный экземпляр в своем роде. Прямо вам вот скажу.
«Вы мне позволите взглянуть на вашу спину?» — улыбнувшись, спросил Гай. Он встал, зажег свечу, от которой по комнате растекся сладостный аромат, и закрыл ставни на окнах. Тем временем я снял рубашку и дуплет. Гай был единственным человеком, которому я позволял смотреть на свою изуродованную спину. Он велел мне встать, распрямил плечи и предплечья, затем сам зашел сзади и начал аккуратно обследовать рукой мышцы. «Хорошо», — наконец заключил он. «Неподвижная область значительно уменьшилась, стала совсем небольшой. Можете одеваться. Продолжайте делать упражнения. Как приятно иметь дело с добросовестным пациентом.
Мне бы очень не хотелось возвращаться к своему прошлому, к тем дням, когда боль все время усиливалась».
Он окинул меня свойственным только ему проницательным взглядом. «Вас по-прежнему одолевает меланхолия? По крайней мере, я вижу ее признаки у вас на лице».
«Ничего не поделаешь, Гай. Я меланхолик по природе».
Взглядом я указал на схематическое изображение на стене. «Все сущее на Земле является собой соединение четырех основных элементов. Мне же кажется, что у меня наличествует слишком много каждого из них. Я стал средоточием той области, где все они вышли из равновесия». Гай склонил на бок свою темную голову. «Нет ничего в этом подлунном мире, сэр, что невозможно было бы изменить». Я покачал головой. «Теперь я проявляю все меньше и меньше интерес к вопросам политики и законопорядка, несмотря на то, что некогда они занимали основное место в моей жизни. Но после Скорнси все переменилось. Ужасное было время. Вы не тоскуете по тем временам, когда были приближены к власти?» Он слегка поколебался, прежде чем добавить «к лорду Кромвелю».
Я отрицательно замотал головой. «Нет, я мечтаю о тихой жизни, где-нибудь вдали от городской суеты. Скажем, вблизи фермы моего отца. Кто знает, может, я смогу снова вернуться к живописи».
«Вопрос в том, придется ли вам такая жизнь по душе, мой друг. Не наскучит ли она вам вскоре? И не станет ли тосковать ваш острый ум по нераскрытым преступлениям и нерешенным загадкам?»
«В былые времена, возможно, так и было бы, но теперь...» «Лондон», — я вновь покачал головой, — «кишит фанатиками и плутами. Я сыт по горло и теми, и другими».
«Ну да», — понимающе кивнул он, — «судебные дела на религиозной почве с каждым годом обретают все больший размах и ожесточенность. Как вы, должно быть, понимаете, я никому не рассказываю о своем прошлом. Веду себя как мышка». Тихо и скромно, дабы не бросаться никому в глаза. Как говорится, хочешь остаться цел — не высовывайся.
От некоторых из этих дел я просто теряю всяческое терпение. Подчас мне кажется, что кроме веры в Христа все остальное не имеет никакого значения и является собой не более чем хитросплетение пустых и ничего не значащих слов.
Он криво ухмыльнулся. Когда-то вы совсем не так рассуждали.
Верно. Подчас случалось, что меня даже покидала истинная вера, и я считал человека грешным и падшим созданием, я слегка усмехнулся. И это убеждение было тем единственным, во что я мог искренне верить. Я достал из кармана мятую пасквильную листовку и положил ее на стол. Взгляните. Дядя этой девушки был некогда моим подзащитным. Теперь он хочет, чтобы я помог его племяннице. Суд состоится в субботу. Вот почему мне пришлось прийти к вам раньше. В 9 у меня назначена с ним встреча в Ньюгейте.
Я рассказал о состоявшемся накануне разговоре с Джозефом. Строго говоря, мне полагалось хранить его в тайне, но я знал, что на Гая можно положиться. Он не расскажет о нем ни одной живой душе.
«Она совсем ничего не говорит?» Почесывая подбородок, переспросил он, когда я закончил свою речь. «Ни единого слова», — подтвердил я. «Думаете, она сильно испугалась, когда узнала, что ее подвергнут пыткам?» «Не тут-то было.
Это заставляет меня подозревать, что у нее не все в порядке с рассудком. Я бросил на Гая серьезный взгляд. Ее дядюшка опасается одержимости. Гай склонил на бок голову. Слишком просто приписать человеку одержимость. Подчас меня одолевают сомнения, был ли человек, из которого наш Господь изгнал беса, на самом деле одержимым, или всего лишь бедняга и лунатиком. Я вновь посмотрел на собеседника долгим взглядом. Но в Библии довольно ясно сказано, что он был одержим. Да, сегодня мы должны безоговорочно верить во все, что написано в Библии, и только в ней. Более того, в ее переведенной версии, которую нам представил сэр Ковердейл. Гай усмехнулся. Потом его лицо внезапно стало серьезным, и он начал ходить по комнате взад-вперед, подметая подолом чисто вымытый пол. «Нельзя считать ее сумасшедшей», — наконец произнес он. «По крайней мере, пока. У человека может быть много причин хранить молчание. Прежде всего, из-за стыда или страха быть разоблаченным, или ради защиты кого-то еще, или потому что никто не заботится узнать, что на самом деле с ним произошло. Да, это ужасно. В таком состоянии человек способен на самоубийство. Каковы бы ни были у нее причины молчать, мне придется убедить ее в необходимости дать показания, раз уж я взялся спасать ее жизнь». «Пытка прессом влечет за собой жуткую смерть». Я встал, собираясь уходить. «О, дорогой друг, как только меня угораздило впутаться в эту ужасную историю! Большинство моих коллег вообще не связываются с подобными преступлениями, даже близко к ним не подходят, и не разрешают осужденным подавать протест. Помнится, однажды я посоветовал сделать это одному из них, но мне, поверьте, этот поступок не доставил ни малейшего удовлетворения». Терпеть не могу, когда среди присяжных витает дух смерти. Когда знаешь, что через несколько дней кони покатят тележки в Тайборн. Так или иначе, но тележки все равно покатятся в Тайборн. И если в вашей власти сделать так, чтобы в одной из них место пустовало... Я кисло улыбнулся. Вы по-прежнему верите в спасение праведностью. Разве мы все не верим в праведность милосердия? «Да, но только тогда, когда на него хватает сил. Мне пора в Ньюгейт». «У меня есть для вас одно зелье», — сказал Гай. «Оно хорошо поднимает настроение, уменьшает количество черной желчи в животе». «Нет, спасибо, Гай», — я поднял руку. «Настроение у меня отнюдь не унылое, поэтому я лучше останусь в том состоянии, которое мне даровал Господь». «Дело ваше», — он протянул руку. «Я буду за вас молиться». «Под вашим большим испанским крестом вы по-прежнему держите его в спальне. Это наш старый семейный крест. Берегитесь констебля. Хотя ныне участились аресты евангелистов, это не значит, что правительство стало смотреть сквозь пальцы на католиков». Констебль с некоторых пор стал со мной весьма дружен. В прошлом месяце он купил воды у разносчика, а через час еле доплелся до моей лавки с дикими болями в животе.
«Он пил эту воду? Не кипяченую? Каждый дурак знает, что в ней столько грязи, что недолго отправится на тот свет!»
Он умирал от жажды. Помните, какая стояла жара? Словом, он не на шутку отравился. Я заставил его съесть ложку горчицы, чтобы вызвать рвоту. Я содрогнулся.
«Но почему горчицу, а не соленое пиво? Его считают лучшим рвотным средством».
«Нет-нет-нет, горчица лучше, потому что действует почти мгновенно. Он быстро пришел в себя, и теперь здоровый и довольный патрулирует свою территорию, восхваляя меня направо и налево». Его лицо внезапно обрело серьезность. «И все равно, что ни говори, но нашествие иностранцев не слишком приветствуется в наши дни. На улице я все чаще слышу, как мне вслед бросают оскорбительные замечания. Приходится даже переходить на другую сторону, когда на пути попадаются подмастерья.
Мне очень жаль. Увы, времена не стали лучше.
В городе ходят слухи, что король несчастлив со своей новой супругой, что Анна Клевис может вскоре уйти со сцены, а вместе с ней... И Кромвель.
Новые слухи, новые страхи, все как прежде.
Я положил руку ему на плечо. «Наберитесь мужества и не сдавайтесь. Жду вас к себе отобедать на следующей неделе. Спасибо. Непременно приду». Он проводил меня до двери. Прежде чем покинуть аптекарскую лавку, я обернулся и сказал: «Не забудьте про молитву». «Не забуду». Оседлав коня, я направил его вдоль узкой улочки. Проезжая мимо Old Barge, взглянул вверх на окно, из которого за мной следили. Ставни на нем были по-прежнему закрыты. Но когда я повернул на Блэксбери-стрит, у меня вновь появилось ощущение, будто за мной кто-то следит. Я резко обернулся. Улицы кишели народом. Тем не менее, я увидел человека в дублете великолепного красного цвета. Скрестив руки на груди, он стоял, прислонившись к стене, и не сводил с меня глаз. На вид ему было около 30. Он был крепкого, можно сказать, бойцовского телосложения, широкоплеч, с мощным торсом и узкими бедрами. Беспорядочная шевелюра густых темных волос окаймляла его твердое, с резко обозначенными чертами лицо, выдававшее крутой нрав, несмотря на спокойное выражение. Встретившись со мной взглядом, он скривился в презрительной усмешке. Тотчас развернувшись, он быстрой и легкой походкой пошел по направлению к Олд Бардж и вскоре затерялся в толпе.